Сити коллекция. Искусство в собственности, в лицах и ценах.
Это «Сити-коллекция», здесь Вероника Чернышова, Наташа Пешкова, наш замечательный гость, художник Николай Эстис. С 1966 года прошло более 70 персональных выставок Николая Эстиса, а с 96-го он живет и работает в Гамбурге. Сейчас приехал в Москву для того, чтобы открыть очередную свою выставку в Государственном музее имени Пушкина. И вопрос у нас для слушателей. Пожалуйста, отгадайте. Николай нам в начале программы озвучил свое жизненное кредо, оно, в общем-то, звучит красиво, лаконично. Чьи это строки? Наташа, есть у нас ответы?
Ой, у нас очень много вариантов. Вариант Кандинский, например, пришел.
Да.
Писал ли
Кандинский
стихи?
Писал ли стихи? Вот, кстати, хороший вопрос.
Ну, я знаю его замечательные исследования по изобразительному искусству.
Можно назвать это прозой, значит?
Прозе,
да,
значит,
скорее
прозе.
Всего. Стихи, наверное, тоже найдутся.
Есть вариант Леонардо. Спасибо за такую фантазию бурную. Спасибо, правда. Есть вариант Есенин. И вот сейчас послушаем вариант Виктории. День добрый.
Виктория.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, это Максимилиан Волошин.
Максимилиан Волошин, в принципе.
Это близко.
Близко,
но...
близко будет подсказка, да.
Мы записываем, все фиксируем. Вам спасибо. Дождитесь финала программы и узнаете, правы вы или нет. И узнаете, собственно говоря, кто отправится.
Кто отправится на
замечательную
выставку,
выставку,
да, тот, кто угадает, чьи это были строки. Но из новостей прошедшей недели.
Да, немножко, пока прервемся,
немного
о приятном.
Немного, ну почему, отгадывать, кто автор поэтических строк, тоже приятно. Трудно,
это сложно.
Трудно, но приятно, что делать. Полистайте томики, у вас наверняка это все дома есть, вам родители покупали, бабушки, дедушки. Почитайте книжки. Итак, из актуальных новостей на арт-пространстве. Антикварный мир замер в ожидании очередного аукциона Сотбис, куда выставлена личная коллекция Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича. Это беспрецедентный случай, поскольку личные коллекции обычно, если распродаются, то распродаются частями или передаются в музей. В этот раз все ждут торгов Сотбис. Возможно, какая-то интрига. Говорят, что уже есть 7 потенциальных покупателей. В течение программы мы позвоним искусствоведу, обозревателю независимой газеты Юлии Виноградовой. Она нам прокомментирует эту выставку.
Угу.
Простите, аукцион грядущий. Она собирается туда ехать, насколько я знаю, может быть, какие-то
мы, конечно,
новости.
Рассказывали о нем тоже уже в нашем
оттуда,
эфире неоднократно.
Оттуда будут. И еще одно. На этой неделе прошел конкурс в частном музее современного искусства, который принадлежит Игорю Маркину, такому человеку и пароходу, который был у нас в гостях. Конкурс на памятник Ельцину. Игорь Маркин, на мой взгляд, идеалист. Он планирует установить...
На Лубянке, уважаемый.
На Лубянке, да. Место памятнику Дзержинскому, бывшему, установить там памятник Ельцину. Он считает, что эпоха достойна. И вот... Довольно длительное время современные художники осмысливали эту эпоху, создавали какие-то там свои проекты, прошел конкурс, мы позвоним Игорю, узнаем, что собственно, он думает по
выбрали
этому поводу.
Выбрали ли Ельцина?
Да, выбрали ли Ельцина.
Игорь, здравствуйте. Добрый день.
Слушатели, да.
Рады снова вас приветствовать в нашем эфире.
Здорово, что я должен сказать.
Вы Ельцина выбрали?
Ну, народ выбирает Ельцина, еще 20 дней голосования, пока что побеждает самый радикальный памятник Дмитрия Коварга, это такое биоморфное чудище.
Да,
если
вы
установить его на Лубянке, кстати, очень хорошая европейская работа, отличная работа просто, то это будет взрыв примерно такой же, как вот когда Эйфелеву башню установили в Париже, да, сначала взрыв, а потом будет символ Москвы, это фантастический памятник, и, в принципе, я очень рад, что так складывается ситуация.
А вы по-прежнему надеетесь, что вам разрешат его там поставить?
Я совершенно уверен, место свободно, почему бы не занять его нам, Ельцином.
Так вот оптимистично настроен Игорь. Игорь, а вот вы читали, очень много критики вышло в прессе, насколько мне известно, по поводу этого конкурса, такой широкий резонанс он получил.
А что им не нравилось?
Иронично пишут насчет того, что ну вот как, памятник Ельцину, никто ничего достойного не придумал, ну и прочее. Как вы к этому относитесь?
Очень хорошие проекты нам удалось собрать из 78 очень хороших. Так что никто ничего не придумал, это скорее надо трактовать так. Никто ничего не понимает, никто не разбирает в современном искусстве. Поэтому в данной ситуации нужно просто довериться специалистам, таким вот, как я, например, да.
И голосует же народ, интересное дело.
Народ голосует за самый радикальный памятник, самый, может быть, даже и интересный, и правильный с точки зрения современного искусства.
То есть еще в течение 20 дней мы, например, успеем?
Да, Хвойнинский тупик, дом 4, любой может прийти проголосовать, да. Да. Кстати, у нас в следующую пятницу прямо в музее у нас «Зеленая травка постелена» будет кубок первого президента по крокету. Всех приглашаю в пятницу с 12 ночи работаем.
Спасибо.
Вот такие у нас новости. И у нас Николай, да, хотел пригласить Игоря на свою выставку. Так что, Игорь, вы обязательно приходите.
Да, во вторник в 18 часов, Арбат 55/32, выставочный зал музея Пушкина. Милости прошу.
Я думаю, что Игорь обязательно откликнется, поскольку он всегда открыт к диалогу. Он занимается именно этим периодом, если можно так сказать.
Да, да.
Вот, кстати, к какому периоду вы себя относите? Вы считаете, вы называетесь ведь современным художником, но, тем не менее, те люди, которые вот делают проекты памятника Ельцина, это уже совсем другие люди.
Да, это совсем другие люди, и, к сожалению, я с ними не знаком. Очевидно, это и поколение другое, и цели, собственно говоря, другие в искусстве. Вот, но... Что касается поколений, понимаете, вот кто-то из великих сказал, и мне это тоже как-то пришлось по душе, сказал о художниках следующее. Художник – это корабль, сколоченный из старых досок, но у него своя стать. То есть у каждого своя стать. Я, собственно говоря, рад, что я тоже могу себя причислить. Тому, ну, я сколочен тоже из старых досок, потому что у меня есть свой ряд в искусстве, как у каждого художника, свои не просто любимые мастера. Любимых мастеров очень много, и все они великолепны, мы всеми восхищаемся. Но свой ряд, то есть как бы вот родня своя, понимаете, вот свое древо, очевидно, каждый художник должен ощутить. И таким образом... Это и есть старые доски, понимаете?
Николай, как по-вашему, художник должен быть вне политики, вне вот какого-то такого актуального исторического шевеления, или все-таки должен на него реагировать? Вот, кстати, как вы относитесь к тому, что мы говорим об эпохе Ельцина? Ведь это довольно маленький период российской истории, он вот уже назван эпохой. Вам, наверное, все-таки с высоты прожитых лет есть что сказать об этом?
Понимаете, что касается меня, у меня есть такое глубокое убеждение, что всем должны заниматься профессионалы. Я, например, не решусь даже вот гвоздь вколотить грамотно, я не сумею это сделать. Лучше меня это сделает, допустим, мой сосед или приятель. И я всегда предпочитаю это не только потому, что он лучше сделает, но и потому, что есть понятие профессионализма, высокое понятие. И я никогда не возьму на себя смелость и труд делать какие-то анализы, заключения по поводу социальных, экономических или политических событий. Я могу говорить об опыте вот своей жизни. Я старался всегда оградить себя. С тех пор, как я в 1960 году, отслужив 2 года в армии, вернулся в Москву, я просто уже твердо знал и дал себе слово, что я никогда нигде служить не буду. Вот, и мне удалось прожить в этом государстве всю жизнь, практически активный период своей жизни, и я никогда не ходил на работу. У меня не было штампа в паспорте, где я работал. А вы знаете, чем это было чревато?
Да, на примере
великих, Иосиф Бродский и так далее, моих коллег, ровесников высылали, вот художники с Верхней Масловки высылали колоть лед на север, потому только что... Это шло как тунеядство, проституция и тунеядство.
А
две
вас
эти категории.
Не трогали?
А я вам могу рассказать, почему
как
именно
и
как это происходило. Вот, а кого-то высылали, мы подписывали какие-то письма, чтобы наших ребят вернули в Москву, что они отмораживают там руки себе, ломом надо там это все колоть. Понимаете, у меня был опыт вот службы в армии, такой, я бы сказал, несколько защитный.
А где вы, кстати, служили?
Я служил в Ереване и вообще в Армении. Угу. Это дивная земля, я ее с тех пор очень люблю. Но когда я вернулся и понял, что я не смогу нигде работать, Наша профессия, надо сказать, дает возможность, давала возможность зарабатывать прилично и быть включенным в любой процесс, будь то наглядная агитация или появившееся вскоре понятие дизайн и так далее, и так далее. Тем более, что я по образованию график, и все это можно было бы делать, ходя на службу, иметь гарантии какие-то в смысле ежемесячного оклада. Но я этого не сделал, и, конечно, я был под постоянной угрозой такого вот обвинения в тунеядстве. И у меня был замечательный знакомый, старый, очень старенький художник Валентин Михайлович Окораков, который дал мне такую бумажечку, там было написано, что в каком-то приложении, чуть ли не к первой советской конституции, есть пункт, в котором написано: «Художник, работающий над образом вождя, неприкосновенен».
Ура! Мы прервемся на этом интригующем моменте и продолжим совсем скоро.